Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст, в котором я знакомлю вас с тем, что пишут и говорят в социальных сетях о самых актуальных темах последних дней. В этом выпуске речь пойдет о том, что происходит с Алексеем Навальным и созданными им структурами, и о новых поворотах в российско-американских отношениях. Накануне выходных стало известно, что прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, связанного с ним Фонда защиты прав граждан и региональных штабов Навального. ФБК при этом уже признан иностранным агентом, но статус экстремистской организации поднимает ставки для оппозиции на невиданную ранее высоту. Иронию происходящего отмечает аналитик Илья Вайцман.
Если борьба с коррупцией, как заявила однажды мадам Яровая, это подрыв нашего суверенитета, то, понятное дело, борцы с коррупцией и есть самые страшные экстремисты.
Примерно о том же пишет и поэт Лев Рубинштейн.
С точки зрения чистоты стиля и вполне похвальных попыток конкретизировать значение некоторых общественно острых слов и понятий, публичное и открытое признание борьбы с коррупцией одним из видов экстремистской деятельности выглядит даже по-своему честно. По крайней мере, последовательно. Да, набрав полные легкие воздуха, говорят обществу «они». Мы не собираемся больше скрывать того, что воровство и коррупцию, а также тотальное вранье мы считаем общественной нормой, а все формы недовольства таким порядком вещей мы впредь будем квалифицировать как экстремизм, со всеми, как говорится, вытекающими.
Многие отмечают, что с юридической точки зрения формулировки иска выглядят крайне сомнительно. Например, ФБК обвиняют в том, что они создавали условия для изменения основ конституционного строя России, что звучит довольно неправдоподобно. В то же время мы все знаем, кто на самом деле перекраивает российскую конституцию для своих целей. Как известно из уст того же человека, кто как обзывается, тот так и называется. На это обращает внимание бывший помощник Бориса Ельцина, политик Георгий Сатаров, на своем YouTube-канале.
Ровно таким же образом прокуратура могла бы предъявить претензии к созданию условий по изменению конституционного строя, ну, скажем, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Потому что как? Она обеспечивала голосование за эти идиотские поправки, которые не то что изменили конституционный строй, они его уничтожили, уничтожив Конституцию. Я уже объяснял, почему Конституция уничтожена и почему она не является работоспособной после этих поправок. Можно было предъявить претензии Путину, который явился организатором уничтожения конституционного строя в России, ровно таким же образом. Он тоже создавал условия и агитировал за изменение конституционного строя. Ну уж, до 8-то лет ему точно обеспечено.
Такой же несостоятельной можно считать и претензию, что ФБК стремился к захвату власти в стране, считает политтехнолог Константин Калачев.
Определение политической партии как объединенной группы людей, непосредственно ставящей перед собой задачу овладеть политической властью в государстве, признано судом экстремистским и удалено из учебников. Шучу. Хотя доля правды в этом есть. Определение партии вскоре действительно придется поменять. Начитаешься с утра про борьбу с экстремизмом, и не такое в голову полезет. Если так дальше пойдет, то скорые призывы к лучшей жизни признают экстремистскими. Читал недавно у кого-то про эволюцию термина «экстремизм» с конца 90-х по настоящее время. Термин в какой-то момент оказался резиновым, готовым растянуться и включить в себя буквально все.
О том же говорит и журналист Дмитрий Колезев на своем YouTube-канале.
Никакой аргументации, почему на самом деле эти организации нужно считать экстремистскими, прокуратура публично, по сути, не дает. Вместо юридических оценок нам дают оценки политические. Смотрите, заниматься дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации – это же не преступление. Любая реальная оппозиционная политическая сила в любой стране стремится нарушить стабильный порядок вещей, чтобы прийти к власти и что-то изменить. В этом смысл политики. Любую политическую борьбу таким образом можно обозвать дестабилизацией. Но разве любая оппозиционная организация является экстремистской? Нам сейчас дают понять, что выходит так.
Если ФБК действительно будет признан экстремистской организацией, под ударом окажутся не только его сотрудники и волонтеры, но и все, кто хоть как-то помогал ему финансово. Более того, под уголовную ответственность можно будет подвести даже тех, кто просто расшаривал у себя посты с логотипом этой организации, подобно тому, как сейчас блогеров преследуют за фото с изображением свастики, поясняет адвокат Павел Чиков.
Запрет символики и административная ответственность за ее демонстрацию наравне со свастикой, статья 20.3 КоАП, включая административный арест до 15 суток, признанные виновными в демонстрации символики экстремистской организации, получают запрет избираться в органы власти в течение года. Привлекаться к ответственности могут люди, в том числе за прошлые посты с символикой экстремистской организации, десятилетней и большей давности.
Не понаслышке знакома с такой практикой журналистка Светлана Прокопьева. Против нее завели уголовное дело за оправдание терроризма после того, как в своей статье она поделилась размышлениями о том, почему левый террорист и анархо-коммунист Михаил Жлобинский устроил взрыв управления ФСБ. Она не сомневается, что новый статус ФБК можно будет использовать для массовых репрессий.
Когда штабы Навального признают экстремистскими организациями, уголовные дела лепить можно будет просто тысячами. За демонстрацию символики, распространение литературы, футболки, кружки – вот это все. Тревожный чемоданчик теперь лучше собрать каждому.
Все это приведет только к дальнейшей радикализации протеста. Об этом говорят многие, в том числе руководитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Олешковский.
Поразительно, как решение властей признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями в реальности увеличивает количество экстремистов. И дело не только в том, что все поддерживающие ФБК и Навального теперь будут называться экстремистами, а в том, что в очередной раз вместо того, чтобы выпустить пар, власть увеличивает давление в котле, не оставляя людям никакого иного выхода, кроме радикализации и крайних взглядов.
Такой точки зрения придерживается в том числе Дмитрий Колезев.
Когда власть поставит ФБК и Навального вне закона, некоторые обязательно воспримут это как сигнал того, что мирный протест себя исчерпал и нужно переходить к каким-то другим методам. Это толкнет политически активных людей, особенно молодых, на путь радикализма. И вот здесь как раз может расцвести реальный, а не выдуманный прокуратурой экстремизм. И шансов на то, что нынешние политические противоречия разрешатся как-то мирно, становится все меньше. Это уж не говоря про банальные вещи о том, что объявление экстремистами главных критиков режима резко сокращает возможности для политической дискуссии в стране. На фоне уголовных дел в отношении журналистов, на фоне кампании против иноагентов, на фоне ограничения просветительской деятельности и прочего, все это сдвигает дальше страну в сторону диктатуры и тоталитаризма. Все больше молодых людей разочаровывается в России и стремится уехать.
А те, кто не уедет, неизбежно окажутся в тюрьме, считает документалист Андрей Лошак.
Все эти прекрасные, умные, начитанные ребята, лучшие в своем поколении. Про них я снимал свой «Возраст несогласия», который теперь, видимо, тоже будет признан экстремистским. А еще я подписан на ежемесячные донаты в БК. Это по закону об экстремистских организациях даже не двушечка, а от 3 до 8. Я очень странно себя сейчас чувствую. Медленное публичное убийство Навального, разгром ФБК, государственный террор, обрушившийся на головы ни в чем не повинных людей. Как все это проглотить? Как с этим жить дальше, сосуществовать в одной стране с людьми, которые творят эти преступления или поддерживают их? Водить ребенка в садик, покупать шмотки в торговых центрах, ходить к друзьям на день рождения, как ни в чем не бывало. Как? В такой ситуации, если твой личный запас толерантности стремится к нулю, выхода у приличного человека остается два – уезжать или садиться. Оба сценария, мягко говоря, не вдохновляют, причем большой разницы между ними не вижу.
Журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев, наоборот, разницу видит. В стриме с Майклом Наки он призвал молодежь вместо тревожного чемоданчика собирать сразу большие чемоданы.
Ребята, если вам немного лет, у вас есть способность, возможность изучить иностранный язык, приобрести специальность, или она уже у вас есть, которая востребована за пределами России, даже не думайте. Вот даже не думайте. Просто собирайтесь и валите. Нам уже поздновато, ну, мне уже поздновато. А молодому поколению, я не знаю, что его здесь должно держать после событий, которые случились вокруг Доксы, и вот после вот этих вот, значит, историй со штабами Навального. Вам хочется ходить все время под уголовной ответственностью, чтобы на вас кто-то, какой-то, значит, летеха заработал себе капитанские погоны? Даже не думайте. Вот просто есть возможность, рассмотрите вот прямо сегодня, завтра, вариант, как отсюда свалить.
Политтехнолог Аббас Галямов разглядел ситуацию с ФБК парадоксальный проблеск надежды.
У меня нет никакого инсайда, но решение о признании ФБК экстремистской организацией может быть принято только в ответ на очень плохую предвыборную социологию. Объявить сотни тысяч людей де-факто экстремистами можно только тогда, когда в смысле общественного мнения тебе терять больше нечего. И в этом смысле пятничная новость из Генпрокуратуры является для оппозиции очень обнадеживающей.
Но большинству она, наоборот, кажется трагической, как и другие новости о том, что происходит с Алексеем Навальным. В конце недели стало известно, что его состояние достигло критической отметки, за которую может в любой момент последовать смерть. Об этом рассказывает в своей передаче «Код доступа» на «Эхе Москвы» Юлия Латынина.
Вот я говорила с двумя врачами. Прежде всего, я говорила с Ярославом Ашихминым, который является лечащим врачом Навального. Я говорила с моим другом Майком Миррером, американским врачом. Их слова – это о том, что калий-7 – это реальный риск остановки сердца в любой момент. Потому что само по себе голодание, оно к повышению калия не приводит. Калий нормальный – это 3-3-5-5. И, цитирую Мишу Миррера, такая гиперкалемия – это немедленная medical intervention, немедленное медицинское вмешательство. Это, во-первых, перепроверка анализов. И если эти анализы подтверждаются, тот факт, что анализы, которые дали такой результат и не были перепроверены, уже свидетельствует о чрезвычайно низкой медицинской квалификации врачей. А вот такое избыточное количество калия означает, что у человека не работает правильно натриево-калиевый насос, то есть снаружи клетки гораздо больше калия, чем надо. У него нарушен электрический баланс клеточной мембраны, и те клетки, которые занимаются проводимостью сердца, вот в любой момент может возникнуть фатальная аритмия, и сердце может остановиться. Собственно, Миша Миррер мне напомнил, что когда казнят заключенных в Америке химическим способом, то вводят именно раствор калия. Причем у людей, которые перенесли фосфороорганическое отравление, есть большой риск развития сердечных осложнений, и врачи обращаются с просьбой осмотреть их пациента. Потому что, еще раз повторяю, судя по анализам, Алексей Навальный, его состояние приблизительно такое же, как когда он лежал в коме в Омске. Только то, что он ходит, но это в любой момент может прекратиться.
16 апреля в нескольких западных, а потом и российских СМИ было опубликовано коллективное письмо с призывом срочно оказать Навальному медицинскую помощь. Письмо подписали самые известные западные актеры, ученые и писатели, в том числе несколько нобелевских лауреатов. Вот всего несколько имен: Том Стоппард, Стивен Фрай, Джоан Роллинг, Патрик Зюскинд, Бенедикт Камбербэтч, Амелина Том, Рэйф Файнс. Список действительно длинный, и, наверное, каждый найдет в нем хотя бы одно знакомое имя. Но многие комментаторы считают, что Путин из подписантов никого не знает, и это письмо ничего не изменит. Вот что отвечает на такие утверждения журналист Сергей Пархоменко.
В комментариях вижу одно и то же сомнение. Дескать, Путин этих имен никогда не слышал, и ему мнение этих людей совершенно безразлично. Ну так это письмо и не Путину адресовано. Оно предназначено для тех, кто эти книги читает и эти фильмы смотрит, и кто знает великие таланты в лицо и по имени. Эти читатели и зрители должны понять что-то важное о диктаторе, о его безумии и о тех, кто ему противостоит, или наоборот, кто служит ему и наслаждается подлостью происходящего. Когда кто-то из служивых придет новый банковский счет в Женеве открывать или привезет ребенка учиться в Кембридж, у него спросят: «Это вы работаете на президента, который правит с помощью наемных убийц и тюремных садистов?» Однажды обязательно начнут эти вопросы задавать. Понимание, оно постепенно накапливается такими письмами.
Накапливается и понимание, что современная Россия все больше начинает напоминать Андроповский СССР, пишет сотрудница благотворительного фонда «Выход» Маша Бажович.
Все это уже было. Закрытые границы, маразматический генсек с ядерной кнопкой, бесславные международные авантюры, холодная война, империя зла, информационные глушилки, главный враг режима, запертый в Горьком, преследование за анекдот, больше трех не собираться, и вновь продолжается бой, американская военщина, все люди доброй воли и т.д. и т.п. Разница только в одном. Тогда жизнь казалась длинной, а теперь кажется короткой.
Соратники Навального решили, что пора действовать. Руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков и юрист ФБК Иван Жданов выложили на канале Навального видеообращение, которое они назвали «Финальная битва между добром и нейтралитетом». Они призывают всех выйти на митинг.
Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Существуют моменты, когда решения надо принимать мгновенно, потому что эти решения могут изменить все. И сейчас именно такой момент.
Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас.
Судя по решимости, с которой власти взялись за ФБК, риск для участников этого митинга огромный. И все же многие считают, что не выйти на него невозможно. Среди них оппозиционер Александр Рыклин.
Наступила кристальная ясность. Мы теперь имеем дело с честным драконом. Он больше не рядится в шкурку матери Терезы, выпрямился во весь рост, расправил крылья и плюется пламенем во все живое. Осталось всего два сценария. Либо наша ярость, омерзение, презрение выплеснутся на улице, исход будет зависеть от многих факторов, либо они нас всех, кто не свалил, убьют или закроют по зонам. Нет никаких других вариантов, развилок и возможностей. Никто не отсидится, никто не переждет. Простой и понятный выбор – либо в тюрьму, либо на улицу. Потом с высокой долей вероятности тоже в тюрьму. Ну ты хоть попробовал, будет что вспомнить.
Митинг пройдет в тот же день, когда Путин выступит с обращением к Федеральному собранию. И силовики наверняка как следует к нему подготовятся. Даже если ФБК не признают экстремистской организацией, шанс мизерный, но хотелось бы верить, что он есть. Хочется пожелать всем, кто собирается и дальше поддерживать Навального, остаться на свободе, а ему самому выйти из-за стенков живым и невредимым. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст о том, что и как сейчас обсуждают в сети. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Слушайте «Цитаты свободы» – подкаст о самых актуальных сетевых дискуссиях. С вами Аля Пономарева. Еще одной большой темой последних дней стали взаимоотношения России и США. После телефонной беседы Джо Байдена с Владимиром Путиным провластные блогеры и СМИ праздновали победу. Американский президент сам позвонил российскому и предложил встречу в Верхах. Однако триумф оказался недолгим. Спустя два дня стало известно, что США вводят новый пакет санкций в отношении России. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова высказалась об этом в привычном стиле.
США не готовы мириться с объективной реальностью многополярного мира, исключающего американскую гегемонию, делая ставку на санкционное давление и вмешательство в наши внутренние дела. Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на Соединенных Штатах Америки.
Оппозиционные комментаторы санкции приветствуют. Игорь Эйдман.
Санкции лишают путинский режим ресурсов, необходимых для продолжения кровавой экспансии, без которой он существовать не может, приближая таким образом его крах, а значит и освобождение России. Поэтому санкции нам во благо, хоть персональные, хоть секторальные. Любые российские контрсанкции против США как по слону дробины. После каждого обострения российско-американских отношений падает курс рубля, а не доллара. Это лучший показатель того, кто в этой истории слон, а кто моська. Моська способна только громко лаять, слон может в любой момент просто наступить на нее и, не оглядываясь на образовавшуюся кучу дерьма, пойти дальше.
В то же время многие засомневались в том, что встреча в Верхах, которую Байден предложил Путину во время телефонного звонка, все-таки состоится. Анатолий Несмеян.
Вопрос стоит ребром, ехать или не ехать навстречу. Второй раз ведь могут и не позвать. И если долго кочевряжиться, набивать себе цену, строить из себя недотрогу, то скажут, ну, не хотите, как хотите. Могут и на понятном Путину уровне. Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок. Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок.
Политолог Аркадий Дубнов на канале Игоря Нулгрэм высказывает мнение, что санкции дают США достаточно убедительный рычаг.
Встреча нужна, в первую очередь, России, потому что урон, понесенный американцами от этих неотвратимых ударов возмездия, американцы даже не заметят. А мы заметим. Поэтому его нужно каким-то образом нивелировать, договариваться о красных линиях, о каких-то взаимных скромных обязательствах.
А главный редактор сайта «Карный Геру» Александр Баунов считает, что Путину нет смысла встречаться с Байденом.
Звонок Байдена Путину и санкции готовились одновременно. Во время звонка Байден не услышал от Путина того, что могло бы притормозить санкции, какого-то очевидного согласия изменить поведение. И не мог услышать. Санкции сразу после звонка являются для новой администрации необходимым обрамлением диалога с Путиным. Таким, который отведет малейшее подозрение в сближении с ним и разочарование союзников. В этом обрамлении, скорее всего, предложение встретиться Путин не примет, так как это предложение с позиции силы. Даже если бы он его принял, саммит мог бы вылиться в перепалку, вроде той, к которой привела встреча Блинкена с китайским коллегой. А в таком саммите не так много смысла.
Посвященное санкциям выступление Байдена в прямом эфире заставило многих изменить свое мнение. В нем Байден не только пригрозил Путину санкциями, но и назвал Россию великой страной и обрисовал крайне заманчивую для Путина перспективу сотрудничества на равных, считает украинский политолог Иван Яковина.
Он обещает, вот, собственно, российскому царю ровно то, о чем тот мечтал 20 лет уже и почти отчаялся получить. Всеобщее мировое признание, Путин великий, классный мировой лидер на уровне Рузвельта, Ганди и так далее. И вот и весь мир с этим согласен, причем не из-под палки согласен, не под прицелом пулемета или ядерной ракеты, а по-настоящему согласен. То есть Байден, знаете, как родители дяди Федора, которые привезли велосипед в подарок злому или там, вредному почтальону Печкину. Или там Фродо, который почти уговорил Голлума вернуться к доброму хоббитскому своему прошлому. Или там как Дамблдор, который взялся за воспитание, перевоспитание, точнее Тома Реддла, который крушил вокруг себя все подряд. То есть Путину предложили светлое будущее, причем в той его редакции, о которой мечтал до Мюнхенской речи 2007 года. По словам Байдена, пришло как бы время прекратить эскалацию напряженности, перевернуть страницу, начать все с чистого листа. Но тут же Байден показал краешек очень толстого длинного кнута. Что имеется в виду? Помните, чуть ранее он сказал, что в разговоре с Путиным дал ему понять, что санкции, которые сейчас вводит Америка, могли бы быть намного более жесткими. Это и есть кнут.
Нынешние санкции кажутся многим комментаторам скорее слабыми. Другие отмечают, что в указе о санкциях есть формулировки, которые можно при желании применить и так, чтобы нанести отдельным россиянам чувствительный ущерб. На это указывает юрист Игорь Слабых.
Мне кажется, что внимание нужно обратить не на сам список физических и юридических лиц, а немного на другое. Подпункт 5 раздела 1 указа президента Байдена ввел правило, что санкции могут распространиться в том числе и на супругов или совершеннолетних детей, лиц, которых включили в санкционный список. Причем причины попадания в список могут быть как какие-то незаконные действия, киберпреступления, транснациональная коррупция, убийства и так далее, так и просто факт занятия должности члена правительства РФ или старшего сотрудника правительственных структур, а также вхождение в состав руководства лиц, чье имущество заблокировано в связи с введением санкций. Я не специалист в части санкций, но мне кажется, что включение жен и детей фигурантов для российского санкционного списка применено впервые.
Россия ответила на санкции симметричным образом. МИД выслал 10 американских дипломатов, запретил работу американских фондов и закрыл нескольким высокопоставленным чиновникам въезд в Россию. Все ждали неминуемой бомбежки Воронежа, и в его роли выступил ФБК, считает обозреватель «Ведомостей» Максим Трудолюбов.
План Путина объявить штабы Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального экстремистскими организациями – это, скорее всего, и есть настоящий ответ на свежую порцию американских санкций. У Кремля нет настоящих рычагов воздействия на США и европейские страны. Чем Кремль может ответить на усиление давления? Перекрыть газ? Но это бьет по самой Москве и ее доходам. Приказать всем сжечь загранпаспорта на Красной площади? Но это литература. И Путин находит решение – объявить экстремистами людей, которые проводят мирные акции и занимаются борьбой с коррупцией, тем, чем должно было бы заниматься государство. Тут есть кураж – настаивать на том, что Навальный иностранец, и, превращая его в заложника, требовать серьезного к себе отношения со стороны иностранных держав. Убивать на глазах всего мира оппозиционного политика и угрожать пересажать тысячи людей – такая переговорная позиция.
Но все-таки основным полем кремлевской контр-игры, по мнению многих, остается Украина. И опасения, что там все же могут начаться военные действия, тут пока сохраняются. Тем более, что пропаганда продолжает их подогревать. Например, вот какой твит опубликовала на днях главный редактор «RT» Маргарита Симоньян.
А неотвратимым ответом возвращение Донбасса домой может считаться?
Усиление давления со стороны США не способствует отводу российских войск, считает корреспондент Wall Street Journal Александр Каляндр.
Удивительно закручивается система обратных связей, конечно. Украина не может не обратиться к своим западным союзникам с просьбой надавить на Россию, видя концентрацию войск и рост обстрелов. те не могут не потребовать от России объяснений. Россия, даже если бы могла, никаких объяснений после этого дать не может. Тогда коллективный Запад уже не может не потребовать отвести войска и деэскалировать под угрозой санкций. Россия теперь уже, даже если бы хотела, ничего отводить не может, чтобы не показаться слабой. Теперь вот CNN пишет, что в Вашингтоне задумались, не спровоцируют ли новые санкции еще большую эскалацию. Боязнь показаться слабым, как и реальная слабость, отлично раскручивают эскалацию. Что сейчас, что век назад, что в драках на школьном дворе.
В то же время перспектива примирения с США и переговоры с Байденом на равных должна показаться Путину достаточно привлекательной, чтобы не усугублять конфликт. Такое мнение высказывает на своем личном YouTube-канале главный редактор американской редакции RTVI Станислав Кучер.
Думаю, Путин этим шансом воспользуется. Как-то обыграет пропаганда, вообще не важно. Скорее всего, будет говорить о долгом шахматном поединке и дипломатической победе национального лидера России, которому Байден сам позвонил и сам предложил сотрудничество. Не принципиально. Принципиально, чтобы пока дипломаты готовят ту самую встречу Путина и Байдена на границе России и Украины, у какого-нибудь отмороженного полковника, свято верящего в укрофашистов, коварные планы Запада и цивилизационную миссию России, не сдали нервы, и он не нажал какую-нибудь важную кнопку или не отдал какой-нибудь, по его мнению, необходимый приказ, как это уже случилось в истории с Буком. Потому что его-то туда отправили, его-то привели в состояние повышенной боеготовности, ему-то ничего не сказали про тонкие дипломатические игры, и он соскучился не по гибридной войне. И таких полковников, да что там, не только полковников, генералов много. И не только на российско-украинской границе.
Вопрос, на который пока нет ответа, это будет ли фигура Навального частью торга между Россией и США. Известно, что в телефонном разговоре Путина с Байденом речь о Навальном не заходила. В то же время в субботу американский президент назвал ситуацию, в которой находится Навальный, совершенно несправедливой. Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье заявил, что Россия столкнется с последствиями, если Навальный умрет в заключении. Но как отреагирует США, если его будут просто медленно убивать в тюрьме, пока неизвестно. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!